несмотря на все эти случаи, на все эти казни, которые происходили в Египет, я смотрю и вижу, как состояние израильского народа, особенно состояние людей или детей, изменялось от фараона до фараона или от обстоятельств в стране. Если мы можем помнить, когда Моисей родился, тогда в Египет не нужна была рабочая сила. Помните, был такой случай, когда фараон дал приказ убить всех малышей, всех мальчиков израильских, потому что рабочей силы не было. Я думаю, что было, через историю прошло какое-то время, и фараон все-таки увидел, что израильские мальчики все-таки рождаются и где-то прячут, потом раз появились. Я думаю, что в какой-то период цари или фараоны посмотрели и увидели, что у нас столько людей, столько мужиков, которых могут прийти и поработать, надо что-то с ними сделать. Знаете, вот тогда малышей, мальчиков не нужно было, а сейчас мы читаем о том, что израильский народ строил, кто-то говорит, строил пирамиду, кто-то говорил, строили какую-то другую крепость, но мы знаем, что они строили, они делали кирпичи, Слово Божье говорит о том, что они построили какое-то место, где держали урожай. То есть они строили эти, делали эти кирпичи для того, чтобы строить какую-то крепость или что-то строить. То есть это уже совсем другое время, когда вся рабочая сила нужна. Если мы также помним во времена Иосифа, Иосиф, когда вот эти 7 лет голодовки прошли, весь египетский народ, и я думаю, что даже израильский народ, все стали, Слово Божье говорит о том, что все стали рабами фараону. Они продали все свое имущество, все, что они имели, все золото. Абсолютно все стало в принадлежности фараона. То есть вот эти все эти люди, все израильский народ и все египтяне, они принадлежали фараону. Когда мы смотрим на все эти казни, и мы задаем вопрос, почему так произошло, или почему Господь Бог отвердил сердце фараона, или почему Господь Бог окаменел сердце фараона, чтобы он не отпустил израильский народ. Мы должны посмотреть это чуть-чуть как бы с другой стороны и понять о том, что фараон, он как царь, он как правитель, и он как хозяин страны, ему принадлежало все и все. Когда кто-то приходит, какой-то беглец, какой-то человек, который должен был быть убитым давным-давно, он пришел, заходит в Египет, и он начинает требовать, отпусти вот весь этот народ. Мы должны понять о том, что фараон имел очень много чего терять. Очень много чего терять. Слово Божье говорит о том, что когда они уже вышли, там было больше 600 тысяч людей, когда вышли, потому что мужей. То есть, когда вышли оттуда, они не вышли, только израильский народ, Слово Божье говорит, что оттуда вышли и другие люди вместе с израильским народом. То есть, фараону было очень много чего терять. Если мы вспоминаем, очень, когда приходит мысль к этому, мы можем вспомнить о том случае, когда тот молодой, богатый человек приходит к Иисусу и говорит, я все соблюдал, все заповеди соблюдал, все делал, что мне осталось? Что мне осталось? Иисус Христос ему говорит, продай все, что имеешь, приди, последуй за мной. Знаете, вот я смотрю на этот случай с фараоном и с израильским народом. И вот когда беда приходит, когда какое-то наводнение приходит на людей, когда тяжесть, землетрясение, град или какая-то проблема в жизни людей приходит, все люди что делают? Вызывают к Богу, все становятся на колени и молятся, молятся все. Пускай Бог нас спасет. А когда беда прошла, люди начинают сначала думать, ну, мне надо все потерять сейчас. Если принести это в пример нашей жизни, знаете, вроде бы так мы приобрели наш дом, а сейчас надо чуть-чуть с денег расставаться, потому чтобы заплатить за церковь или вот такое. И у нас чуть-чуть появляется тоже такое окаменение, очень похожее на то, через чего фараон проходил. Как так расставаться как мне расставаться с рабами? Кто мне будет строить крепость? Или кто мне будет эту пирамиду строить, если у меня до сих пор столько рабочей силы, а они сейчас все хотят уйти? Поэтому фараону было очень так тяжело. Когда проблема, когда тяжесть, он был готов, только помолитесь за меня, я отпущу вас. Как только проблема ушла, ему тяжело расставаться с рабочей силой, тяжело расставаться с теми людьми, которые делают его богатыми. Поэтому, да, Слово Божье написано о том, что Господь Бог это делал с фараоном, но по-настоящему вот эти мысли в голове фараона, и не только в голове у фараона, приходили к тому, что его сердце становилось твердым, и он не хотел отпустить израильский народ. Если, давайте мы вернемся к Слову Божью, к нашей теме. Исход, 10 глава, начиная с 21 стиха. «И сказал Господь Моисею, простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма. Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего. 3 дня у всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их». Знаете, я когда читал эту историю, просто хочется чуть-чуть развеселить вас. Знаете, Господь Бог говорит Моисею, протяни руку к небу. Знаете, Моисей потянул руку в небо, к небу и потянул штору. Ну, как у себя дома, знаете, когда вот хочется, раз потянули штору, уже ничего не видно. Вот что-то такое очень, очень просто, где является Божья сила. Моисей потянул свою руку к небу, и стало темно. Стало темно над всей египетской страной. Написано о том, что такая густая тьма, что люди ходили и трогали, где они, для того, чтобы найти. Многие или все не вставали, не выходили из своего дома, никуда не ходили из-за того, что боялись потеряться, не знали, где они являлись. Я не знаю, если кто-нибудь из вас ощущал когда-нибудь такую тьму. Один пример я могу давать, если вам когда-нибудь пришлось провести ночь у кого-то, у родственников, где вы никогда не были, или даже, скажем, в хотел. Выключили весь свет везде, ночью где-то в 2-3 часа проснулись, хотите встать с кровати, и вы не знаете, где двери или где выключатель, потому что только проснулись, и такая тьма вокруг, что вы не можете, пока остановитесь чуть-чуть, посмотрите в окно, увидите какой-то свет на улице, уже вы можете вспоминать. А представьте себе, если этого света на улице нету. Другой случай, который я лично ощутил вместе с моей семьей, также мы молодежь, если помните, прошлое лето молодежь ездили на пещерах Святой Елены, то есть там гора такая, Святая Елена. Значит, когда мы зашли в эту пещеру, там, если я не ошибаюсь, миль с чем-то длина этой пещеры, когда заходишь под землей, где-то миль надо ходить под это, ну, можно ходить под землей в этой пещере. Знаете, мы сделали эксперимент, нас там было, наверное, где-то 30 людей, мы остановились в одно место, и все выключили наши фонарики. Когда мы все выключили наши фонарики, невозможно было увидеть своих пальцев. Такая тьма под землей. Невозможно было увидеть под ног ничего, пока снова кто-то включил свет, и уже, как, знаете, как будто, когда выключили свет, невозможно увидеть ни стен, ничего абсолютно вокруг, как будто темнота открывает абсолютно все. Я думаю, что именно приблизительно такая тьма произошла и в Египет, потому что там Слово Божье напишет, что густая тьма, люди не вставали, они щупали для того, чтобы узнать, где они находятся. Эта тьма может быть не только физической, эта тьма может являться и внутри наших сердец. Это может быть и духовная тьма. Но к этому я хочу чуть-чуть потом вернуться. Пройдемся дальше, 24 стих. Фараон призвал Моисея и сказал: «Пойдите, совершите служение Господу. Пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». Но Моисей сказал: «Дай также в руки наши жертвы и всесожжения, чтобы принести Господу Богу нашему. Пусть пойдут и стадо наше с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему, доколе не придем туда. Мы не знаем, что принести в жертву Господу». И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их. И сказал ему фараон: «Пойди от меня, берегись, не являйся более перед лицо мое. В тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь». И сказал Моисей: «Как сказал ты, так и будет, я не увижу более лица твоего». Знаете, и снова мы возвращаемся, если мы помним с того, что брат Костя прочитал, о том, что фараон после восьмой казни, он начал вести переговоры. До сих пор мы не видим о том, чтобы фараон говорил: давайте, кто пойдет, кто не пойдет, кто остается. После восьмой казни фараон чуть-чуть открывается на то, чтобы вести переговоры. И он говорит: ну, пускай мужья все пойдут, а все остальные пускай остаются. После девятой, после этой темноте, после этой тьмы, которая держалась три дня и три ночи, там тоже Слово Божье говорит о том, что эта тьма держалась только в Египет, а там, где израильтяне жили, там было светло. И на этот раз после девятой казни фараон уже открывается и говорит: ну хорошо, возьмите ваших детей. Возьмите ваших детей, идите, поклоняйтесь вашему Богу. Тогда Моисей говорит: мы хотим и животных наших, и мелкий скот, и крупный скот, все, что у нас есть, даже копыта, абсолютно все, что у нас есть, что при себе, все забирать. И тогда снова, знаете, когда я смотрю на то, что фараон был готов отпустить сначала мужей, с надеждой, что если мужики или они пойдут в пустыне, они вернутся назад, потому что у них там остались жены, дети. Или если взрослые пойдут, пускай дети остаются, чтобы они вернулись назад. Мы также видим уже на этот раз, когда он уже согласился: хорошо, берите детей, уже как бы, ну, они пойдут, а все их там дома, где они живут, животные, которых они выращивают, вот они останутся, может быть, они вернутся за этими животными. Понимаете, вот как бы все переговоры, к чему все идет. И Моисей как бы дает понять фараону, что или мы все со всем, что мы имеем, уходим, или все эти наказания, все эти тяжести, все эти казни так дальше будут здесь оставаться. Знаете, когда мы проходим через эти казни, я не могу себе не задавать вопрос: знал ли фараон, с кем он борется? Знает ли фараон, кому он отказывает? Кто может из вас сказать, знал ли фараон, что он стоит твердо против Бога? У меня для этого есть несколько стихов, через которых я хочу пройти. Знаете, Исход, 8 глава, 8 стих, если можете осветить. 8 глава, 8 стих, там написано: «И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня». Это первый стих, где говорится о том, что он видел, что Господь Бог может делать. И когда он какое-то время говорит: хорошо, пойдите, но помолитесь за меня, помолитесь о том, чтобы эти жабы, помолитесь обо мне, чтобы эти жабы ушли. Потом другой стих, тоже 8 глава, 19 стих. 8 глава, 19 стих, Слово Божье говорит, что волхвы пришли к фараону и сказали фараону, что то, что происходит у нас, вот эта казнь, это перст Божий. Представьте себе, фараон вызывает своих волхвов, вызывает своих мудрецов и как бы говорит: может быть, и вы тоже такое сделаете. И они говорят: это перст Божий. И тогда не могу задуматься, не могу не сказать этого. Представьте себе, что произойдет, если вся рука Божья потрогает Египет. Если это всего лишь перст Божий может такое сделать с Египтом, то что может рука Божья делать с нами или с Египтом? Другой стих, снова 8 глава, 28 стих. «И сказал фараон, я отпущу вас, принеси жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко, помолитесь обо мне». И снова фараон просит Моисея, чтобы израильский народ помолились Богу о нем. 9 глава, 27 стих. 9 глава, 27 стих. «И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им, на этот раз я согрешил, Господь праведен, а я и народ мой виновны». Снова показывает о том, что фараон знал, что он отказывает Богу. Он знал очень хорошо, что все эти казни, которые приходят, они не приходят от какого-то волхва Моисея. Эти казни, все эти беды, которые приходили над Египтом, приходили от самого Бога, потому что это он знал даже от своих волхвов, которые говорили, что это Господь Бог сделал. Знал ли он Бога? Я могу твердо сказать, что он знал очень хорошо, что Моисей был посланным Богом, потому что все, что происходило в Египте, происходило такой силой и на такой уровень, что ни один маг или ни один волк, который был у фараона, не мог такое делать. Мы уже прочитали 10 глава 7 стих, где мудрецы фараона приходят к фараону и спрашивают его, «Разве ты не видишь?» Разве ты не видишь, что происходит в Египте? Знаете, тьма, как я говорил, что она может быть физической. Тьма, если выключить свет, становится темно. На улице по ночам становится темно. Заходим где-то в подвале, там тоже темно. Это физическая тьма. Но также есть вот такая тьма духовная, где грех живет, где дьявол царствует, где происходит очень многое плохое, где света не видно. Если обратим внимание, что там, где было послушание, там, где был народ Божий, там, где был Бог посредине народа Божьего, там был свет. Там, где израильский народ был, там был свет. Там, где было непослушание, что было? Была тьма. Я видел один раз такой эксперимент, может быть, и вы, кто-то в школе, может быть, пробовали этого эксперимента сделать. Знаете, ставят кастрюлю с водой. В этой кастрюле ставят лягушку. Потом кастрюлю ставят на плитки, варят воду, пока вода... Если взять лягушку и попробовать ее ставить в горячую воду, она спрыгнет, потому что ей горячая вода не нравится. Все боятся горячей воды. А если лягушку поставить в холодную воду, а потом включить плитку, лягушка так и будет сидеть в этой воде, пока она вскипит, пока она умрет. Она оттуда не прыгнет. К чему я говорю этот пример? Знаете, в книге пророка Исаия написано о том, что, если сказать своими словами, жаль тех людей, которые говорят, что зло, или которые называют зло добром, или тех людей, которые говорят тьму – свет. Люди живут очень долго в грехе, очень долгое время живут при таких волхвах, которые делают какие-то чудеса маленькие, или живут в таком политическом настроении, где грех легально, где все плохое – хорошо. И люди живут и до того привыкают в этом грехе, что для них это обычная жизнь, для них это обычное дело, так люди живут. И когда вот приходит свет или когда чуть-чуть приходит время, чтобы измениться, люди не хотят измениться, потому что хоть и горячо становится, хоть и дно становится горячее, оттуда не хотят выйти. Ну, вода моя. Люди не любят вот это изменение, не любят того, чтобы уйти от греха, исправиться. И когда эти люди, когда эти мудрецы приходят к фараону и спрашивают его, разве ты этого не видишь? Другой случай в книге Иова, один из этих друзей, который разговаривает с Иовом, спрашивает его или говорит ему: «За то, что ты сделал грехи, за то, что ты обидел вдову, за то, что там…» И он перечисливает все эти грехи. «Из-за всего этого, из-за твоих грехи, которые ты сделал, происходит то, что с тобой». И там тоже как бы задается чуть-чуть такой вопрос: разве ты не видишь тьму, которая вокруг тебя закрывает тебе глаза? Разве ты не видишь все эти ловушки, капканы и все эти огромные воды вокруг тебя? Знаете, когда люди живут очень долгое время в грехе, они этого не видят. Они не видят грех, они не видят беду, они не видят ничего необычного. Для них это обычная жизнь, это ихняя вода. Когда Господь призывает к изменению, когда Господь призывает к покаянию, люди не хотят включить свет духовный, не хотят включить свет и прийти к Богу. Знаете, вот Господь Бог работает в Египет, но Египет всегда, когда смотрит, что наша страна после того, как израильский народ уйдет, обеднеет, для нас, кто будет нам кирпичи делать, а мы-то хотим строить дальше. Люди просто не хотели этого принимать, не могли перейти через эту ступеньку, что отпустить израильский народ. Хотя это сам Господь Бог требовал от фараона. Хотя сам Господь Бог это показывал чудеса. Но все-таки египетский народ, включая фараона, фараон как глава страны, он смотрит на будущее, как бы он должен был заботиться о будущей страны. Не могут просто отпустить израильский народ. Поэтому Господь Бог и делает такие чудеса. Знаете, следующее воскресенье, когда мы пойдем в 11 главу, 12 главу, мы уже увидим, почему все это произошло. Знаете, вот эти все наказания, все эти казни, через которые египетский народ проходил, до того как бы испугало египетский народ, что они в конце были готовы: ну вот вам и подарки, и золото, только уходите, только уходите. Это благословение для кого? Для израильского народа. Знаете, когда Господь Бог выбирает кого-то, когда Господь Бог благословляет праведного человека, может произойти точно так, как с израильским народом: брать богатство от Египта и отдать праведным людям, или отдать своему народу, или отдать благословение тем праведным, тем, которые боятся Бога. В книге, в Евангелии от Луки, 11 глава, я хочу прочитать, Евангелие от Луки, 11 глава, 35 стих, Слово Божье говорит: «Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма?» Знаете, я думаю, что фараон в свое время тоже, когда разговаривал с Моисеем, когда вел все эти переговоры, отпустить детей, отпустить животных или не отпустить животных, он думал, что он во всем прав, он думал, что он живет во свете. Но мы знаем это все по-другому. Знаете, даже друзья Иова тоже говорят, что ты живешь во тьме, тьма закрыла тебе глаза. А Иов потом отвечает на это, что свет Божий путеводил меня во тьме. И каждый раз, когда беды и проблемы, Господь всегда рукою своей был рядом со мной. Давайте каждый из нас тоже посмотрим на наше духовное состояние, чтобы мы не думали, что тьма, которая находится в нас, является светом. Аминь.